10. Утопленница. Йоне ехал в Сольну, в Каролинский институт. Сидя в машине, он думал о свисающем с потолка теле Карла Пальмкруны, о натянувшейся веревке, о портфеле на полу. К этому следовало прибавить 2 круга следов вокруг мертвеца. Дело не закончено. Йоне свернул на Кларастранследен. На деревьях уже завязывались плоды, ветки нависли над гладкой зеркальной поверхностью воды. Перед его внутренним взором снова предстала домработница Эдит Шварц. Каждая деталь — вены на больших руках, держащих пластиковые пакеты. И как она произносит: «В мире полно людей, которые всегда готовы помочь». Отделение судебной медицины располагалось между зеленеющими деревьями и ухоженными газонами обширного кампуса Каролинского института. Здание из красного кирпича, дом номер 5 по Рециусвяк, со всех сторон окружали высокие корпуса. Йоне свернул на пустую парковку для посетителей. Он увидел, как патологоанатом Нильс Олин, которого все звали Нолин, переехал через бордюр и припарковал свой белый ягуар прямо посреди аккуратного газона возле главного входа. Йоне помахал дежурной, та в ответ оттопырила большой палец. Комиссар прошел по коридору, постучал в дверь Нолина и вошел. В кабинете, как всегда, не было ничего лишнего. Жалюзи опущены, однако солнечные лучи пробиваются через узкие пластины. Свет сияет на белых поверхностях, но тонет в серых полях начищенной стали. У Нолина очки авиатора с белыми дужками. Под медицинским халатом белая рубашка поло.
«Я сунул штрафную квитанцию в неправильно припаркованный ягуар. Машина возле входа», — сообщил Йона.
«Молодец». Комиссар остановился посреди кабинета и посерьезнел. Глаза приобрели цвет темного серебра.
«Как он умер?» — спросил он.
«Пальмкруна?»
«Да».
Зазвонил телефон. Нолин подтолкнул Йоне отчет о вскрытии и сказал, берясь за трубку: «Тебе не обязательно было приезжать, чтобы получить ответ». Йоне уселся напротив него на стул, обтянутый белой кожей. Вскрытие тела Карла Пальмкруны было завершено. Йоне полистал отчет и пробежал глазами первые попавшиеся несколько пунктов. 74. Общий вес почек 290 грамм. Поверхность гладкая, ткани серо-красные. Плотные, эластичные, рисунок отчетливый. 75. Мочевыводящие пути выглядят нормально. 76. Мочевой пузырь пустой, слизистая оболочка бледная. 77. Предстательная железа нормального размера, ткани бледные. Нолин поправил очки на тонком крючковатом носу, положил трубку и взглянул на Йону.
«Ничего неожиданного, как видишь», —
зевая, сказал он. «Причина смерти — асфиксия, то есть удушение. Но при полноценном повешении речь редко идет об удушении в обычном смысле. Скорее, о прекращении артериального снабжения». Мозг задохнулся из-за нехватки кислорода, прекратился ток крови. Нолин кивнул. «Двустороннее сдавливание сонных артерий. Все произошло очень быстро. Потеря сознания через несколько секунд».
«Но в момент повешения он не был мертвым?»
«Нет». Узкое лицо Нолина было идеально выбритым и угрюмым.
«А с какой высоты он падал?» — спросил Йона.
«Перелома позвоночника нет, основания черепа тоже. Думаю, сантиметров 30-40».
Йона подумал о дипломате с отпечатками подошв Пальмкруны. Комиссар снова перелистал протокол до того места, где говорилось о внешнем осмотре, обследовании кожи шеи, измеренных углах. Нолин спросил:
«Что ты об этом думаешь?»
«Может быть так, что его удавили, а потом повесили на той же веревке?»
«Нет».
«Почему?»
«Почему? Потому что есть только одна борозда, и она идеальная», — начал объяснять Нолин. «Когда кого-нибудь вешают, веревка той или иной толщины врезается в горло».
«Преступник мог знать об этом», — перебил Йона.
Воспроизвести такое специально почти невозможно. При идеальном повешении петля оставляет на шее борозду в форме капли, с кончиком, направленным вверх, к узлу.
Тяжесть тела стягивает петлю.
Именно, и поэтому самый глубокий отрезок борозды находится точно напротив острия капли.
«Значит, он умер от повешения», — констатировал Йона.
«Без сомнения».
Длинный, тощий патологоанатом покусал нижнюю губу.
«А его могли принудить к самоубийству?» — спросил Йона.
«Ха, только не силой. На теле нет следов насилия».
Йона закончил просматривать отчет, тихо побарабанил по нему пальцами и подумал, что объяснение домработницы о том, что в смерти Пальм Круны замешаны другие люди, были просто словами сильно взволнованного, сбитого с толку человека. И все-таки у комиссара из головы не шли следы от двух разных пар обуви, найденные Томми Кофоэдом.
«Значит, ты точно установил причину смерти?» — спросил Йона, глядя Нолину в глаза.
«А ты чего ожидал?»
«Именно этого», — медленно ответил Йона и положил руку на папку с отчетом о вскрытии. «Я ожидал именно этого, но все равно не могу избавиться от одной мысли». Нолин растянул узкие губы в улыбке.
«Возьми отчет с собой, почитай на ночь вместо сказки».
«Возьму».
«Но, по-моему, ты можешь забыть про Пальм-Круну. Вряд ли ты раскопаешь тут что-то поинтереснее самоубийства».
Улыбка Нолина увяла, он опустил глаза, однако взгляд Йоны оставался острым и сосредоточенным.
«Конечно, ты прав», — сказал он.
«Конечно. И могу немного порассуждать, если хочешь. Карл Пальм-Круна пребывал в депрессии. Ногти не стрижены и грязные. Он несколько дней не чистил зубы, не брился».
«Понимаю».
«Да вот сам посмотри».
«Не нужно», — ответил комиссар и тяжело поднялся.
Нолин подался вперед и сказал настойчиво, словно ждал этого момента.
«Сегодня утром я нашел кое-что поинтереснее. У тебя есть несколько минут?»
Он встал и кивком пригласил комиссара с собой. Йона вышел в коридор. Заблудившаяся там голубая бабочка порхнула следом за ними.
«Парень уволился?» — спросил Йона.
«Какой?»
«Ну, этот, который был здесь, с хвостиком».
«Фриппе? Скажешь, что же, уволился. У него выходной. Вчера в Глобан играли Мегадет, а на разогреве были Anthem Band».
Они прошли через темный зал, в центре которого стоял прозекторский стол из нержавеющей стали. Резко пахло дезинфицирующим средством. Комиссар с Нолином вошли в прохладное помещение, где в морозильных ящиках хранились трупы. Нолин щелкнул выключателем, свет мигнул и лег на белые кафельные стены и длинное пластиковое покрытие прозекторского стола с двойными мойками и желобами для воды. На столе лежала молодая, очень красивая женщина. Загорелая кожа, длинные черные волосы велись густыми блестящими кудрями по лбу и плечам. Покойница смотрела в пространство со смешанным выражением нерешительности и удивления. Углы рта были слегка приподняты, как у тех, кто часто улыбается и смеется. Но из больших темных глаз ушел блеск, на белках уже начали появляться коричневые пятнышки. Йона рассматривал женщину, лежащую на столе. Он подумал, что ей вряд ли больше 19-20. Совсем недавно она была маленькой девочкой и спала с родителями. Потом стала школьницей-подростком, а теперь вот мертва. На коже под шеей женщины виднелась нечеткая, сантиметров 30 длиной, выгнутая линия, похожая на растянутый в улыбке рот. Йона указал на нее и спросил.
«Что это?»
«Понятия не имею. Может, след от цепочки, может, от воротника майки. Потом уточню».
Йона внимательно посмотрел на безжизненное тело, глубоко вздохнул и, как всегда, перед лицом несомненного факта смерти, почувствовал, что печаль затапливает все прочие чувства, заполняет все бессветным одиночеством. «Как чудовищно хрупка жизнь!» Ногти на руках и ногах покойной были покрыты розовато-бежевым лаком.
«Так что в ней такого необычного?» — помолчав, спросил комиссар.
Нолин серьезно взглянул на него, потом, блеснув очками, повернулся к телу и начал.
«Ее привезла морская полиция. Нашли сидящей на кровати в форпике прогулочной яхты, которая дрейфовала в Шхерах».
«Мертвую?» Нолин взглянул комиссару в глаза, и его голос вдруг сделался мелодичным.
«Она утонула, Йона».
«Утонула?»
Нолин кивнул и улыбнулся дрогнувшими губами.
«Утонула на борту яхты».
«Значит, кто-то обнаружил ее в воде и поднял на борт».
«Если бы это было так, я бы не стал отнимать у тебя время», — сказал Нолин.
«Тогда в чем дело?»
«На теле не было воды. Я отправил одежду на анализ, но лаборатория в Линкчопинге ничего не найдет».
Нолин замолчал, полистал отчет о предварительном внешнем осмотре, а потом искоса взглянул на Йону. Удалось ли ему разбудить в комиссаре любопытство? Тот смотрел на мертвое тело острым, все замечающим взглядом. Внезапно он достал из коробки и натянул латексные перчатки. Нолин с довольным видом наблюдал, как Йона склоняется над девушкой, осторожно поднимает ее руки, изучает их.
«Ты не найдешь никаких следов насилия», — прошелестел Нолин. «Это не укладывается в голове».